Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг, программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Тысячи пассажиров ВИМ-Авиа находятся в ожидании самолетов в разных странах, в разных портах, чтобы добраться до места назначения. В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Задержаны гендиректор ВИМ-Авиа Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Аэрофлот использует собственные средства для финансирования операционной деятельности компании ВИМ-Авиа. У нас в гостях Анастасия Тагаева, авиационный обозреватель журнала «Forbes». Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По телефону будет Борис Рыбак, генеральный директор агентства «Инфомост». А также мы посмотрим ролики с главным редактором издания «Авиатранспортное обозрение» Алексеем Синицким. Друзья, итак, это главная новость. Практически все, что мы узнаем о компании ВИМ-Авиа, это похоже на фронтовые сводки. То задержали гендиректора, то в поисках совладелец и владелец компании, то государство решило помочь. Вот какова, Настя, ваша первая была реакция, когда оказалось, что тысячи пассажиров не могут добраться до места назначения?
Первая реакция была не удивление. Это первая реакция. Вторая реакция или удивление, но уже по другому поводу. Это очень сильно напоминало предыдущие истории, в частности Трансайра, которая примерно в это же время, но 2 года назад, прекратила свое существование, если говорить про первую реакцию.
Но вы прекрасно знаете, что не только Трансайра, были еще до этого случаи, когда банкротились компании. По-моему, это были красноярские авиалинии.
Юнион, абсолютно верно, да. То есть, если брать связку, то вот эти три случая, они наиболее яркие. Вот нынешние ВИМ-Авиа, Трансайра и Air Union. И они как будто бы все идут по одному сценарию, и это удивляет больше всего.
Мы о каждой истории поговорим отдельно. Да, прошу, Дмитрий.
Еще был один случай, когда банкротство было цивильным. Это Авианова, когда акционер понял, что у него ничего не получается, но он выплатил все деньги, вернул и закрыл проект, не нарушив права ни одного пассажира. Поэтому бывают и цивилизованные банкротства, которые характерны для европейского рынка. Те случаи, которые вы назвали, это, конечно, практика беспрецедентная, и я бы все-таки при всем моем отношении таком скептическим к регулированию авиаотрасли назвал бы реакцию Путина, когда он устроил вычетку и Дворковичу, и Соколову, как правильный шаг, потому что то, что проблемы у ВИМ-Авиа были как минимум с весны этого года, это было известно.
Еще в прошлом году говорили.
И задержки по 25% для авиакомпании, это беспрецедентно много. 25% рейсов ВИМ-Авиа в течение нескольких месяцев стабильно не летали в срок.
И... То есть то, что за дело взялся президент страны, это не потому, что он набирает очки, потому что мы прекрасно знаем, как он проводил водопровод несчастной бабушки, по-моему, из Ставропольского края, как
или
он
дедушки
приглашал на елку девочку, которая никогда не была в Москве. Ну и он еще также помогал убрать мусор, но чего только не делает. Да?
Но дело в том, что
в данном случае, конечно же, он отчитал двух министров, двух федеральных чиновников публично. И в итоге теперь мы видим, что Аэрофлот, одна из ведущих компаний России, готова брать на себя какие-то финансовые обязательства, и правительство вмешивается в ситуацию и уже выделяет почти 100 миллионов рублей для того, чтобы помочь. Как вам вмешательство правительства? Вот, Настя, можно вы ответите?
Ну, знаете, это опять же по какому-то уже заранее подготовленному сценарию. Так было, мы давайте вспомним, Air Union. Было то же самое, пока президент не пнул Иванова, тогда вице-премьера. Он, в свою очередь, пнул руководителя Росрезерва, который, в свою очередь, наконец-то выделил керосин, чтобы самолеты Air Union полетели. С Трансайра было немножко на опережение, но тоже довольно драматично. То есть всегда во все авиационные происшествия такого характера вмешиваются высшие чиновники, включая президента. Это, видимо, какой-то тоже отработанный механизм, потому что до последнего все стараются делать вид, что ничего не происходит. И мне кажется, одна из главных проблем этих трех историй, которые мы обозначили, руководители предприятий, владельцы авиакомпании делают вид, что все хорошо. И только когда уже действительно тысячи пассажиров просто в истерике бьются и не могут там прилететь, куда они должны были прилететь, начинается какое-то движение. Мне кажется, вот этот вот обман И какое-то постоянное вот выдумывание ситуации, оно в итоге приводит в тупик.
Ну, вы знаете, это мне напоминает вот такой менталитет советский. Вот тебе дают какое-то задание, ты не можешь его сделать, но ты думаешь, что ты его сделаешь. И ты не можешь сказать «нет». Надо сказать жестко «нет». Да, до последнего ты говоришь, вот-вот завтра будет, закормят завтраками. И в итоге ни обеда, ни завтрака, ни ужина. У нас на связи Борис Рыбак, генеральный директор агентства «Инфомост». Борис, скажите, какова ваша оценка ситуации? Насколько это было ожидаемо? И что вообще произойдет с ВИМ-Авиа дальше? Это конец этой компании или ей еще дадут немножко пожить?
Ну, это очень сложно сказать. Может, дадут, может, не дадут. Так как вещи сейчас выглядят, наверное, не дадут.
Но ваша оценка ситуации, как вы, что вас зацепило в этой истории, учитывая, что это не первое банкротство авиакомпании?
Ну, меня ничего, честно говоря, особо не зацепило. Я представляю, в какой экономической среде работает авиакомпания. И, честно говоря, я не вижу здесь особой разницы между той ситуацией, которая в России сегодня складывается, и тем, что в Европе происходит. В Европе немножко по совершению законодательства, но суть одна и та же. Вы знаете, вот эти высоколиберализованные рынки, и когда регуляторы склонны к популизму, это неизбежно приводит к таким результатам. В Европе банкротится беспрерывная авиакомпания. У нас беспрерывно банкротится авиакомпания. И это будет продолжаться ровно до тех пор, пока не будет более-менее какого-то рационального регулирования.
Вы имеете в виду законодательство того, или бизнес-регулирование?
Нет, оперативные действия регулятора. Тут законодательство, как правило, достаточно существует, в общем. То есть большие законы, что паневропейские, что наши федеральные, в принципе, нормальные. Оперативное как бы регулирование. Ну и, кстати говоря, короткий комментарий насчет того, что это вот наше изобретение. Я должен сказать, что вы ошибаетесь. Если вы вспомните, как в Англии останавливалась, допустим, чартерная компания XXL, было ровно то же самое. И, кстати, та же самая цифра пассажиров, те же самые 40 тысяч застряли в Индии и в Пакистане, и вывозили их тоже всем миром, и тоже было крайне неприятно. Вот тут еще один аспект. Помимо вот этого либерализации, которая на определенных этапах, конечно, необходима, но она очень неприятная по последствиям, потому что любой сильно либерализованный рынок склонен к такому хаосу.
Борис, спасибо, мы еще к вам вернемся. Я хотел бы предоставить слово Алексею Синицкому, главному редактору журнала «Авиатранспортное обозрение». Мы записали с ним видео.
В этом году всегда говорили, что идет рост перевозок, и, значит, вот 22% сначала по сравнению с прошлым годом выросли, значит, с января по август авиаперевозки. При этом выручка авиакомпаний выросла всего на 11%. Поэтому вы понимаете, что у нас идет опять начинается повторение того самого цикла, который мы уже не раз видели, когда объемы растут быстрее, чем выручка. Это означает, что накапливается долговая нагрузка, и рано или поздно тот, у кого не хватает резервов и тех или иных, начинает вот уходить с рынка. То есть история в этом смысле довольно типичная. После прошлого кризиса и ухода с рынка авиакомпании Трансаэро, значит, наблюдался некоторый рост тарифов. И прошлый год был прибыльный в среднем в целом для отрасли. Вот. Поэтому в этом году начался рост перевозок, рост провозных емкостей. Все, значит, пытались опередить друг друга, не все, почти все, многие, захватить большую рыночную долю, и, соответственно, кто-то вот не выдерживает.
Настя, а как вы считаете, почему финансовому краху пришла ВИМ-Авиа? Вот детально какие-то пункты обозначите.
Ну, все, что уже обсуждалось, можно суммировать. Ну, во-первых, авиакомпания вела очень интересную бизнес, скажем так, странную бизнес-стратегию, потому что они захватывали и чартеры, и регулярные перевозки. Вторая история связана с флотом. Флот очень разрозненный, не единообразный, и там самолеты были и Airbus, и Boeing, и среднемагистральные, и дальнемагистральные. Все это, конечно, усложняло и делало дороже обслуживание, увеличивало затраты на содержание флота. Вот, и все это вместе, ну и да, какая-то погоня за долей рынка, о чем вот говорил Алексей Синицкий, это превращается в какой-то азарт, и ты уже немножко не контролируешь свои действия. Ты хочешь, чтобы ты видишь плюсы, тебе хочется больше увеличения доли рынка, пассажиропотока, и ты в какой-то момент не просчитываешь риски. И всегда есть какое-то такое, наверное, легкомысленное ощущение, что ты проскочишь эту дыру. Наверняка это случалось у них не раз. Это, в общем-то, очевидно. И у Трансаэра. Трансаэра переживала много спадов и выживала. И Air Union, кстати сказать, тоже самоуверенно говорил, что мы переживали очень много проблем. И здесь, наверное, такая же история. И здесь мы тоже сможем проскочить. К сожалению, не проскочили.
Дмитрий, вы тоже считаете, это исключительно бизнес-расчеты? Или все-таки есть некая атмосфера и обстановка в экономической ситуации? Ситуации в стране, которая, конечно же, влияет на ситуацию.
Нет, конечно. То есть, так сказать, что ситуация благоприятная для развития каких-то рынков нельзя, потому что население у нас не богатеет. Там прозвучали какие-то заявления, что у нас либеральный авиарынок, но это, наверное, только в фантазиях аналитиков, он у нас либеральный. Международные авиаперевозки жестко зарегулированы двухсторонними соглашениями, а это прибыльные сегменты. Соответственно, уровень доминирования Аэрофлота государственной компании чрезвычайно высокий, особенно после смерти Трансаэра. В 2013 году я руководил рабочей группой при агентстве стратегических инициатив по развитию конкуренции, и тогда мы считали, сколько нужно лет, чтобы открыть авиакомпанию в России. Это больше 2 лет, чтобы новая компания начала летать. Это собрать все бумажки. То есть у нас рынок закрытый, и инвесторы, которые бы с деньгами, с резервами вошли сюда, их не так много, кто готов ждать столько времени. И я бы сказал так, что да, они просчитались, им долго очень сходило с рук нарушение законодательства, вопиющие задержки, о которых я уже говорил. К сожалению, вот если посмотреть статистику с мая, там есть еще 2-3 авиакомпании, которые задерживают более 10% рейсов.
На них надо обратить внимание
абсолютно.
Всем пассажирам.
Да, прежде чем покупать билет, посмотрите, это в интернете есть, это официальные данные, это никакая не выдумка.
Давайте я передам слово Борису Рыбаку, это упрек вам. Ваш адрес, что никакого либерального рынка в России нет, все это, в общем-то, не совсем похоже на рыночную экономику. Как вы отреагируете, Борис?
Ну, как я могу отреагировать? В 2004 году мы отменили всякое квотирование на всех внутренних линиях. У нас внутренний рынок полностью либерализован. Международный рынок действительно является предметом двухсторонних соглашений, но тоже там либерализация идет. Ну, вы знаете, что считать действительно либерализация, что не либерализация. У нас по-прежнему существует там 30 авиакомпаний, которые на самом деле могут делать практически на внутреннем рынке все, что угодно. Поэтому, ну, не знаю.
Хорошо, спрошу я вас следующее. А вот 30 авиакомпаний – это много или мало, если сравнивать с зарубежными странами? То есть с теми странами, у кого тоже есть крупные авиакомпании?
Ну, сравнения, конечно, всегда такие некорректные. Но смотрите, в Америке сегодня 4 крупные авиакомпании, 6 региональных и 20 мелких. Американский воздушный транспорт перевозит почти 900 миллионов пассажиров. Ну, то есть почти в 10 раз больше, чем у нас. Ну, или почти, ну, в 10 раз больше, чем у нас. Ну и что, это много или мало? В Европе, допустим, много авиакомпаний, но половина из них абсолютно дохлые кандидаты на вылет. В общем, по тем же причинам, по которым и у нас. Я что хочу сказать? В Европе официальная либерализация есть, на деле ее где-то есть, где-то нет. Ну, примерно такая же ситуация. Ну, все то же самое.
Хорошо, спасибо, Борис. Мы еще к вам вернемся. Давайте посмотрим Алексея Синицкого, который считает, что одна из причин краха ВИМ Авиа, то, что эта компания попала в так называемый китайский капкан.
Они ориентировались на очень интересный, но сложный рынок. Они сделали ставку на перевозку китайских туристов. И идея была очень хорошая в основном, да? Идея была очень хорошая, но, в общем-то, насколько я понимаю,
налаживание таких перевозок – это процесс довольно длительный, потому что, ну, с Китаем это довольно медленные все-таки процессы. А с другой стороны, флот они уже взяли большой для того, чтобы обеспечить эти перевозки. Соответственно, получилось так, что у них довольно большой флот, и было относительно мало полетов. Соответственно, у них, так сказать, издержки выросли сильнее, чем у других компаний. Поэтому, в общем-то, на них это все сложилось.
Настя, государство вмешало ситуацию, сейчас берет какие-то деньги из бюджета, из авиакомпании «Аэрофлот». На ваш взгляд, правильно ли на этом этапе поступает государство, или оно должно действовать как-то по-другому?
Ну, на данном этапе, конечно, не поступает правильно, потому что застряло около 40 тысяч пассажиров, их надо как-то вернуть в место назначения, домой или куда-то еще.
Можно даже с помощью МЧС. Нет.
Да, действительно.
МЧС дороже.
Что касается, если более глобально смотреть на ситуацию, то вообще это очень плохая привычка всегда оглядываться на государство. В итоге его центр принятия решений, оценки рисков, он куда-то смещается за пределы твоей компетенции, за пределы твоей ответственности. Ты каждый раз думаешь, ну, кто-то мне поможет. Под этим кто-то мы подразумеваем государство. Здесь, в противовес этим компаниям, которые прекратили существование или вот-вот прекратят, я бы хотела привести пример двух компаний авиационных, которые выжили. В свое время у Seven были серьезные проблемы, и по времени
она называлась раньше не Сибирь?
Сибирь, да, абсолютно
верно. И владельцы, кстати, были
Филёвы. Нет, Филёвы такие остались. Да, вот. Примерно в это же время, когда разрушался Air Union, Seven там чуть попозже тоже испытывала серьезные финансовые проблемы. С Transair параллельно в общем-то в долговую яму попал Air Union. И что мы видим? То есть все компании, которые остались, вот S7 и Air Union, у них в моменте действия были несколько иные. Во-первых, они не врали. Когда у них случились проблемы, они честно сказали, у нас проблемы.
Не Air Union.
Ой, извините, Air Union, да. Ой,
Air Union. Air Union уже нет, не врали.
Air Union, да. Нет, Air Union врал. UTAIR, простите, я оговорилась. Да, UTAIR. Он вместе с Transair. У UTAIR были проблемы. Такие же там связанные с курсовой разницей и так далее, да. Но топ-менеджмент вышел и честно сказал, что и Seven, что и UTAIR, у нас проблемы, и мы будем предпринимать различные действия, чтобы выжить. И следующий был шаг – сокращать расходы, резать косты, как говорится. Увольнять персонал, сокращать маршрутную сеть, отказываться от заказанных самолетов. То есть самые первые необходимые действия, чтобы как-то компания удержалась на плаву. И вот это вот урезание, очень жесткое, болезненное, оно помогло выжить авиакомпаниям. То есть сейчас эти компании живы.
Дмитрий,
а те, кто врал, уже нет.
Дмитрий, скажите, а вы могли бы провести аналогии или сравнить, скажем так, крах Transair и крах Вимавиа? Чем отличается, что общего и что их разделяет?
Ну, Transair была крупнее.
Но это была вторая крупная компания,
да,
в России.
Да, и, соответственно, это был август, это был больше сезон и больше поток людей. В несколько раз больше пассажиров пострадало. Я надеюсь, что отличие будет в том, кто получит маршруты освободившиеся, потому что, мне кажется, было ошибочным наращивать маршрутную сеть Аэрофлота. Вот Анастасия сказала про тех, кто выжил, частные, да, им ничего особо не перепало из маршрутной сети Transair, и Аэрофлот забрал себе практически все, убив Шереметьево, загрузив Шереметьево очень серьезно.
И тоже.
То есть монополист на Шереметьево.
Он забрал все рейсы, да, он забрал все рейсы, и Шереметьево сейчас в час пик очень сложный аэропорт для всех, и для пассажиров, и для
дочки
пилотов.
Дочки Аэрофлота летают из Внуково.
Да. Поэтому я надеюсь, что вот история с Вимавиа первая, ну, хотя непонятно, что будет с теми, кто после 15-го летит, потому что, насколько я понял, до 15-го будут натурально возмещать, то есть как-то возить, и будут уговаривать туроператоров заплатить заново за авиабилеты. А вот после 15 числа прозвучала такая таинственная фраза: обращайтесь за деньгами по месту приобретения.
Ну, то есть предлагают сдавать билеты, а вот механизм
возврата
денег...
Вопрос, кто эти билеты будет принимать, если это не...
Кто будет компенсировать?
Конечно, потому что если это были прямые продажи через сайт, то ясно, что
ничего там не будет, да, никто не даст банкроту кредит.
А если через интегратор, например?
Через интегратор еще хуже, потому что интеграторы могут быть расположены за пределами вообще Российской Федерации. Единственный шанс, кто по старинке покупал на бланках клиринговые палаты, я даже таких людей давно уже не видел, но они есть, говорят. Вот там уже какие-то средства арестованы, несколько десятков миллионов, и вот эти деньги, скорее всего, будут возвращены клиентам.
Борис, я обращаюсь к Борису Рыбаку, а вы можете сказать, чем отличается ваша точка зрения крах Трансайра от краха Вим-Авиа? Ну, мы сейчас проводим параллели, это свежий пример. Трансайра два года назад, по-моему, прекратила свое существование.
Все несчастные семьи несчастны по-разному, понимаете? У каждой такой кейс имеет там массу своих особенностей. Ну, то есть, краткий ответ всем отличается. То есть, некое внешнее сходство, конечно, есть. Ну, например, можно сказать, вот, ребята, будьте осторожны, все, кто свяжется с чартерами, неизбежно умрут. Такое сходство есть. И та, и другая компания сильно грешили вот тем, что у них этот сегмент был, ну, по сути дела, определяющим. Опасное дело, это точно совершенно. Многие компании от этого страдают. Но так ли это? Черт его знает, трудно сказать.
Хорошо.
То, что как бы агрессивная политика на рынке, да, и у тех, и у других она была агрессивной.
Вы знаете, я бы тогда предоставил слово Алексею Синицкому. Вот давайте мы посмотрим два ролика. Первый из них он о том, что по поводу государства. Он считает, что государство запоздало со своей помощью, надо было принимать решение гораздо раньше. Давайте посмотрим ролик.
Правительство тоже вот эти вот методы, когда возникла проблема, да, но и тут же на нее надо реагировать, то это совершенно такой неправильный способ. И я боюсь, что сейчас какая-то реакция по принципу, ну надо же что-то сделать, надо же как-то отреагировать, она только ухудшит ситуацию. Уже сейчас обсуждаются некоторые меры, которые ухудшат ситуацию. Вот. На самом деле принципиально важный и необходимый шаг, это, в котором должно участвовать и правительство, и Госдума, это модернизировать законодательство о банкротстве так, чтобы, ну, по типу американской главы 11, так, чтобы предприятия замкнутого цикла производства, не только авиакомпании, металлургические заводы и все остальное, что нельзя останавливать, чтобы они могли проходить процедуру банкротства, не останавливаясь, чтобы у них был механизм защиты от кредиторов, и тогда компания, там, неважно, авиакомпания или металлургический завод, чувствуя, видя, что ситуация плохая, они могут сами на себя подать в суд на защиту от кредиторов, выдать план реструктуризации и так далее, чтобы не было вот этого эффекта домино, когда кто-то первый сказал, что все, мы вас останавливаем за долги, и тут же, значит, кидаются все остальные тоже останавливать, потому что вот, ну, на всякий случай этим что-то достанется. У авиакомпании мало денег, да? То есть, кто первый успел, тот что-то получит, остальные не получат ничего. Поэтому вот такие вещи, они, в этом смысле, главная мера, на мой взгляд, должна быть законодательная.
Но, Настя, вы тоже считаете, что одна из мер, или главная мера, надо менять законодательство?
Если посмотреть внимательно, мне кажется, российское законодательство в части и регулирования авиаперевозок, и контроля, и так далее, оно довольно детальное, развесистое, и, в общем-то, если добросовестно его использовать, то, наверное, какие-то вещи можно видеть на подходе. Да? Например, мы знаем, что у Минтранса, у Росавиации в частности, есть полномочия контролировать и отслеживать финансовое состояние авиакомпаний. И, по идее, финансовые показатели – это первый сигнал, и, наверное, самый главный, который показывает, а как вообще себя авиакомпания чувствует. И я много читала комментариев, и там была история такая, что якобы сам Соколов говорил, и Нерадько говорил, глава Росавиации. Мы смотрели на отчетность Вим-Ави, и было все прекрасно. Но тогда возникает два вопроса. Во-первых, каким местом мы смотрели, да? Во-вторых, и все-таки отчетность, насколько она достоверная. Вот. И тут, конечно, уже ситуация, она не в законодательство упирается. Она упирается и в профпригодность, о которой президент упоминал, да, и о честности, добросовестности со стороны авиакомпании, то есть насколько честная и правильная и открытая и достоверная была отчетность. Понимаете, как это законодательством все регулировать? До какого уровня законодательство должно доходить, чтобы все эти мелочи контролировать? По идее, за все за это есть ответственность.
Если
вопрос,
мы,
кто будет отвечать.
Если мы вспомним вот этот вызов на ковер начальников, президент сетовал на то, что его как бы обманывали не только авиакомпания, ну не его, а неправду говорили не только руководители компании ВИМ-Авиа, но и не совсем точную информацию дал министр транспорта Соколов, за что, кстати, и получил. Ведь Путин же на этом собрании же сказал, вы мне заявили, что там все вроде бы контролируется, все как бы будет хорошо.
Но, перед Путиным отвечал Соколов, но я уверена абсолютно, что не сам Соколов сидел, копошился в финансовой отчетности
ВИМ-Авиа. То есть он потом уже методу кормил завтраками, все будет хорошо, и скрывал как бы настоящую истину.
А он, может быть, сам до конца не знал, понимаете? То есть, еще раз говорю, вопрос лишь ответственности. Кто вот ответственен вот в этой цепочке? Потому что владельцы уже сбежали, насколько мы знаем, да? Задержали двух топ-менеджеров. Они могут оказаться крайними, но все-таки в итоге кто в ответе, понимаете? Вот этот вопрос меня один из вопросов, который меня в частности интересует.
Дмитрий, а почему, на ваш взгляд, владельцы компании «Рашид» и Светлана Мурсикаева скрылись за границей?
Вот. Наверное, у них есть недоверие к судебной системе.
Вы думаете в этом?
Я думаю в этом. То есть вряд ли они, да, они, наверное, хорошо оценивают качество заведений исправительных. Все-таки лучше, наверное, в Турции быть.
То есть они уже точно уверены, что их
посадят? Я думаю, что да, потому что те слова, которые прозвучали, они очень похожи, знаете, как на приговор. И вся эта ситуация, она, конечно, усугубляется тем, что, конечно, скоро март, и эти скандалы, когда у нас вроде все хорошо, они никому не нужны.
Вы имеете в виду предстоящие президентские выборы?
Ну, не 8 марта, да.
Говорите вещи своими словами.
Да, я говорю именно.
А говорите загадками, поэтому.
Я думаю, что уже март. И второй момент, что вот нас, как защитников прав потребителей в этой истории, возмущает, что там вот эти смешные компенсации, которые существуют в России для пассажиров. Вот при всем.
Они отличаются от западных?
Да, я когда слышу, что у нас такое законодательство, мы уже разобрались, что законодательство о банкротстве у нас неправильное. И мы видим, как суда арестовываются, как подаются иски о банкротстве, в том числе и банками или АСВ. Мы видим, что, например, выплаты пассажирам за задержку рейса у нас мизерные. 25 рублей в час – это та компенсация, которая положена, условно говоря, пассажиру некой компании.
Это согласно законодательству или каждая авиакомпания вырабатывает свои
расценки? Нет, это у нас так законодатели решили. 25 рублей, будь спокоен.
В час.
600 рублей в сутки. 600 рублей.
Это подождите, мы какую-то конвенцию вроде подписывали.
Она не распространяется на внутренние перелеты.
Это стоимость одного пайка. 600 рублей.
Но не в Домодедово и не в Шереметьево. Ну, я думаю, что это...
В пригороде Москвы.
Хорошо. Да. Мы как бы видим, что вот эта ситуация, когда можно опаздывать, можно не летать и ничего не давать авиапассажирам, она очень удобна авиаперевозчикам. И второе, бенефициарий всех этих историй, это государственная компания «Аэрофлот», потому что при любом плохом развитии ситуации выгоду получает «Аэрофлот». Вот как он с 2008 года забирал все, в 2015 году он забрал, съел «Трансаэро», их маршруты.
Но и вот сейчас... «Аэрофлот» не ел «Трансаэро».
Это он, вы знаете, это
я
«Аэрофлот»,
это я не могу
«Аэрофлот»...
простить 48-й размер, который они выставили своим стюардессам, показав себя в
опте. Может сказать, что «Аэрофлот» такой же монополист, как и «Газпром», наверное.
Я думаю, что...
Которому принадлежит почти все.
Да.
И это наше все.
Ну, вот смотрите, я все-таки не защитник «Аэрофлота», но я возражу. Во-первых, все-таки выгода это очень условная, понимаете? То есть «Аэрофлот» вынужден...
забирают.
«Аэрофлот» вынужден тоже, как скорая или пожарная помощь, там куда-то бежать и спасать кого-то, да. Я еще раз повторюсь, я не защищаю ни «Аэрофлот», ни Савельева в частности. Вот. Что касается «Трансаэра», ну что значит съели? Когда у компании долг там за 200 миллиардов рублей, вот, ну ешь, не ешь, пропадет компания.
Давайте
просто неплохое управление.
Пообщаемся с Борисом Рыбаком. Борис, скажите, а вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда за керосин не оплатили или не доплатили, и вы не можете улететь, ну, вне России?
Да.
Как вы действовали? Как вы защищали свои права? И какая это была страна и какой город?
В 2001 году я организовывал чартерный рейс для международных журналистов на Байконур для того, чтобы посмотреть, как отправляется в космос первый элемент Международной космической станции. Вот. Мы... Филев дал нам самолет, и мы... На борту было 150 международных журналистов. НАСА выделяла квоты на все космические агентства. И у меня был такой довольно большой набор самых известных космических журналистов мира. Американцев, японцев, французов. Мы прилетели на Байконур.
А какой борт? Какой компании?
Чартерный рейс в Сибири. Вот. И мы по переписке договаривались, что я заплачу 10 тысяч долларов наличными за керосин. А когда мы стали вылетать, нам объявили 12. И, к сожалению, у меня вот этих 2 лишних тысяч долларов не было, поэтому мы 4 часа переговаривались с казахами, с тем, чтобы они нас выпустили, при этом CNN практически вели прямую трансляцию через антенну.
Но, Борис, согласитесь, 2001 год — это не 2017, это 16 лет назад. За это время очень многое изменилось. И у нас в России появились бюджетные компании типа «Победы».
Я отчасти как бы хочу сказать, что ничего приятного в этом нет.
Нет, это правда. Ну хорошо, это... Борис, можно я уточню вопрос? Отличается ли ситуация, положение пассажира, авиапассажира, к примеру, в Бельгии и в Турции, в Стамбуле?
Я не езжу в Турцию, поэтому ничего вам сказать
но, не могу. Но на ваш взгляд, это разная культура общения с клиентами? Или это один европейский уровень?
Я про Турцию ничего не знаю, ничего не могу вам сказать.
А про Бельгию?
Про Бельгию знаю почти все. Могу сказать все, что вас интересует.
Ну вот если я или вы оказались в Бельгии, а Вима Авиа, к примеру, нас должно забрать, а керосина нет... Самолет не может лететь. Что мы делаем? Насколько мы защищены в такой стране, как Бельгия?
О, прекрасно защищены. Выходите из стерильной зоны, то есть отметив билеты. Садитесь в такси, едете в гостиницу, размещаетесь там.
То есть кардинально ситуация отличается от России, правильно я понимаю?
Ну нет, а чем отличается?
Ну вот только что Дмитрий говорил, что 600 рублей за 10 часов компенсация, но это на бутерброд едва хватает в аэропорту Домодедово или Шереметьево.
Ну а кто вас заставляет там сидеть, вы меня извините, пожалуйста.
А, то есть забрать свои чемоданы и ехать в город, так вы предлагаете?
Конечно, ну а как же иначе?
Хорошо, спасибо, Борис. Давайте послушаем Алексея Синицкого, он, кстати, у него есть своя версия. Чем отличается крах Трансаэро от краха Вимавиа? Слово Алексею.
Трансаэро, понимаете, вели себя так, как это была частная компания, которая вела себя, как будто она государственная. Вот, и которая рассчитывала на то, что, вот, ну как бы, может, рассчитывала или надеялась, не берусь сказать, на то, что в ситуации, когда вот им нужны, понадобятся деньги в таком количестве, ну что они слишком большие, чтобы их остановили. Они были номер 2 компании. Вот, и поэтому они вот как бы так вот полагали, что все-таки получат господдержку в нужном объеме, чтобы не остановиться. Но этого не произошло. Вот. А Вимавиа, конечно же, вовсе не вела такой политики, вовсе у нее не было таких разговоров с государством, что вы нас сейчас тут помогите нам, иначе тут получится всеобщий коллапс. Да, в общем-то, этого коллапса-то и нет. Вот. А это скорее, вот, наверное, какой-то просчет на внутреннего бизнеса, слишком, ну, как бы так сказать, рискованная политика, которая, ну, к сожалению, не оправдалась.
Настя, вот мы бываем в Европе, летаем зарубежными авиакомпаниями, и у них есть бюджетные такие компании, где за 40, 50 или 60 евро, даже и бывает и 20 евро, можно летать между разными странами, к примеру, из Варшавы в Лондон. Да? Угу. И у нас есть такая компания, которая называется «Победа», которая якобы тоже предлагает серьезные скидки. Да? Но цены совершенно другие. Почему в Европе вот в разы отличаются цены бюджетных авиалиний от российских маленьких экспериментов, в частности, связанных с победой. Почему такие разницы?
Знаете, я бы не стала сравнивать цены, потому что вообще процесс ценообразования, он все-таки привязан к той реальности, в которой находится авиакомпания. И поэтому вот так вот сравнивать в тупую, вот, чтобы цены были одинаковые везде, так не бывает.
Ну, хотя бы приблизительно.
Если, например, поехать в Азию, вы там удивитесь, но там цены будут еще ниже, чем в Европе. И тогда мы будем упрекать Европу, посмотрите, какие у вас большие цены. Да, то есть вот как бы здесь не надо сравнивать, просто надо смотреть на рынок. Я бы сказала следующую вещь. Во-первых, в Европе все-таки существует настоящая конкуренция. Mm-hmm. И конкуренция этого как между классическими авиаперевозчиками, так и между классическими и лоукостерами, как внутри лоукостеров. То есть очень много пластов конкуренции, она настоящая. И действительно за пассажиров дерутся. Вот. И часто очень классические перевозчики эту борьбу проигрывают. Это очевидно совершенно по финансовым показателям. Там самая прибыльная авиакомпания Европы – это лоукост Ryanair. Вот. Что касается России, то вот уже упоминалась Авианова здесь в суете. У нас не срабатывает классический механизм лоукоста, такой самый нормальный, естественный, когда пассажиру, или точнее людям предлагается минимум услуг, минимальный сервис за какие-то довольно приемлемые минимальные деньги. У нас все-таки люди глобально не приучены летать. Им нужны дополнительные какие-то услуги. И поэтому цена не может быть вот прям кардинально низкой по двум причинам. Во-первых, нет настоящей конкуренции. Победа, как мы знаем, это дочка Аэрофлота. И она как бы появилась, потому что Путин велел, понимаете? То есть как бы вдаваться в иллюзии.
У них это есть, давайте и у нас организуем.
Да, Путин сказал, давайте сделаем дешевые билеты для россиян. Савельев сказал, сделаем. Создали победу, понимаете?
То есть у них есть парламент, давайте создадим парламент в России.
Вторая проблема, вот, о которой сейчас просто завершу, быстро скажу, все-таки у россиян нет привычки так много часто летать. Ну, нет ее. И некуда, если уж на то пошло, понимаете?
Кстати, должен отметить, что Соединенные Штаты Америки страна большая, да, огромная страна. Интересно, что основные перевозки осуществляются с помощью самолетов и поезда дальнего следования, как у нас любят говорить, с курицами, с чаем, с проводницами и с трапезой всегда в купе, да? Вот в Америке такого распространения нет, такой
там
культуры.
Там же железнодорожный транспорт довольно убогий. Я просто тоже ездила и на поездах,
вот, как ни странно,
дорогой.
Да, как ни странно, выгоднее летать на самолетах, чем на поездах.
Почему странно?
Выгоднее скорее на машине, потому что авиаперевозки в США тоже относительно Европы дороже. Но я могу сказать, что вот...
Ну, подождите, простите.
От расстояния.
Простите, у нас есть поезд Москва-Владивосток, который идет 7 или 8 дней, да? И да. Люди фундаментально запасаются едой или что-то там покупают по дороге и получают от этого какое-то наслаждение. Может быть, это некая культура такая. А в Америке из Нью-Йорка в Лос-Анджелес тоже, наверное, можно доехать за несколько дней, но они предпочитают долететь за 5 часов.
Вот. Ну, если вы про Дальний Восток говорите, логично тогда Аляску тут приводить в корректную аналогию. Ну, кстати, если вы говорите про перевозки, прям маленькое пояснение. У нас какая-то есть навязчивая идея запускать прямые рейсы Москва-Владивосток. Mm-hmm. Прямые рейсы вот из этих двух как бы крайних точек, да. И это прям какая-то прям национальная идея. Я вот это часто слышу. Что касается Америки, там совершенно нормально ты можешь добраться из одной точки в другую точку с пересадками. Это может быть 2-3 пересадки. То есть прямых рейсов, там, условно говоря, там, если Нью-Йорк и Аляска, что-то такое взять, да, по аналогии Москва-Владивосток, таких рейсов не существует. Я специально смотрела, там как-то обходится пересадочными.
Ну вот, Дмитрий, Вим-Авиа все-таки известна тем, что у нее были недорогие билеты. То есть она демпинговала на этом рынке. Да?
Вот недорогие и демпинг.
Это разные, да. Потому что был ли это демпинг, сложно сказать. Мы не знаем себестоимости.
У меня есть версия, я потом расскажу.
Да, но в целом, действительно, они были скорее в среднем сегменте, не в премиуме. Билеты всегда были дешевле, чем у Аэрофлота.
Да.
Другое дело, что люди понимали, что они покупают. По крайней мере, последние полгода люди покупали Вим-Авиа не от того, что они обожают этот бренд, доверяют ему. Они просто покупали из-за того, что это чуть дешевле. Или там, процентов на 20 дешевле было. Где-то так. И Это, наверное, проблема бедности, которая значительно выросла, вот эта проблема за последние три года, да, с 2014 года, она поддавливает все потребительские рынки. Потому что мы видим, что, например, какие происходят изменения на продовольственном рынке в России, какие изменения происходят вот с авиаперевозками, с туризмом.
Люди... Про банковский сектор скажите.
Да, то есть в целом люди стараются получать тоже, но за меньшие деньги, и пытаются экономить. И кто перестраивается, тот выживает. Кто не перестраивается, тот банкротится. Минус России в том, что вместо Трансаэра новой компании не возникло. Не успели, не захотели, не вошли.
Рынку еще не нужно.
Рынку этого не надо, и инвестора нет, который готов где-то прокредитоваться. И второй момент, вот существенное отличие Европы от России, в Европейском Союзе действует принцип свободного неба. Какая-нибудь авиакомпания ирландская может летать между Мальтой и Лондоном, между Мадридом и Франкфуртом. И это свободно, и она может быть зарегистрирована в любой стране ЕС. У нас такой возможности нет. Второй момент – аэропорты. Один из барьеров возникновения вот таких вот частных маленьких перевозчиков или средних – это малое количество аэропортов, это их транспортная недоступность, один Жуковский, что стоит, да, как-то добраться. И дороговизна обслуживания из-за того, что технические требования к аэропортам в России – значительно выше, чем во многих европейских странах.
Ну, я вам должен сказать, что в Лондоне, допустим, Хитроу тоже очень дорогое обслуживание. Если вы берете бонусный билет, то вам обойдется как минимум оплата услуг аэропорта 100 фунтов, как минимум у вас заберут.
Там есть альтернативные.
Ну, дело в том, что, допустим, есть Гатвик.
Да. Хорошо. Я бы хотел спросить у Бориса Рыбака. Борис, скажите, а какие у вас прогнозы? Вот сейчас уйдет с рынка Вимавия. Достаточно, в общем-то, крупная, серьезная компания. Отразится ли это на ценах на билеты и вообще подымутся ли тарифы? Как вы считаете?
Ну, краткий ответ – нет. Но я вижу, что все участники дискуссии так интересуются воздушным транспортом. Я вам настоятельно, и сравнивать там с Европой, Америкой, настоятельно рекомендую. Мы с Алексеем Синицким 3 дня назад, до этого скандала с Вимавия, опубликовали исследование мгновенных спотовых цен на самые минимальные тарифы в Штатах, Евросоюзе и в России. Если вам действительно это интересно, зайдите на сайт ATO.ru и почитайте, потому что, ну, я не хочу вдаваться в детали, но вам будет очень интересно. Это исследование называется «Мифы и реалии цен на билеты». И мы там в тупую купили, забронировали там 1000 билетов. Вот в этих 3 регионах. Посмотрите, пожалуйста, результат. Вам будет очень интересно.
Борис, скажите, а почему вы считаете, что не вырастут тарифы? Ведь уходит один реальный конкурент с рынка. Его место заполнят другие, да? А они разве не могут поднять цены?
Объясняю. Они могут, но вот эти 3%, которые на рынке занимает Вимави, никакой погоды не делают, а избыточные провозные емкости, которые на рынке сегодня существуют, ну так, навскидку, на уровне экспертной оценки, наверное, процентов, ну, 15-17 минимум, а то и все 20.
Да, спасибо. Настя, скажите, а как вот в дальнейшем вот эта история, вот мы там пережили крах Трансаэра, теперь крах Вимавия. Вообще правительство или авиакомпании, вообще все это сообщество, оно будет принимать какие-то меры, чтобы это не повторилось, или тут каждый сам за себя? Опыт чему учит негативный?
Знаете, после каждого краха собираются чиновники, начинают активно что-то заявлять, представлять какие-то инициативы. Ну, например, я уже вот сегодня или вчера, по-моему, читала, что опять возвращаются к этой давней идее создать некий фонд на авиарынке, некий резервный, в случае, если произойдет крах какого-то перевозчика, чтобы были какие-то деньги на возмещение затрат, на перевозку пассажиров и так далее. Но дело в том, что этот вопрос уже поднимался, уже хотели создать этот фонд и не создали. И это логично, потому что всегда возникает вопрос, а кто будет вносить взносы в этот фонд? Получается очень парадоксальная ситуация. Те игроки, которые успешные, которые пытаются жить по тем условиям, которые существуют, и быть в плюсе, они должны из своей прибыли выделять какие-то деньги, чтобы наполнять этот фонд для тех, кто живет, не просчитывая рисков, кто не думает о завтрашнем дне, кто идет ва-банк, не думая вообще, что будет дальше. И они должны, то есть те, кто думает о будущем, должны подстраховывать тех, кто вообще думать ни о чем не хочет. И это очень странно. И в свое время, когда поднимался этот вопрос там несколько лет назад, это и был аргумент. И чиновники отступили. И потом, когда все утихло, как-то решили, ну, обойдемся без фонда. Трансаэро смогли нейтрализовать на подступах, скажем так. То есть, насколько я знаю, там прям Шувалов в приказном порядке сказал Савельеву, все, давай нейтрализуй, чтобы без шума, без гамма и без каких-либо там последствий. Да? Вимавия упустили. И опять возвращение к фонду. Я к чему все это длинно говорю? К тому, что ну, нет никакого одного решения, понимаете? Как я уже говорила ранее, у чиновников очень много рычагов контроля авиакомпаний. Вопрос лишь, каким образом это осуществляется.
Дмитрий, скажите...
А второй момент, извините, да. Пожалуйста, у каждой авиакомпании есть владельцы. Я вот немножко возвращалась к этой теме, хочу еще раз возвратиться. У каждой авиакомпании есть владельцы, понимаете? В общем-то, они в ответе за то, что их бизнес рухнул.
Хорошо, Настя, тогда дополнение. Вот дополнительный вопрос. А что будет с техникой? Самолеты, люди... оборудование, это вот что было с самолетами и людьми. Трансаэро мы знаем, они как бы разошлись, да, кто-то устроился работать в Аэрофлот, кто-то, а вот эти куда денутся?
Ну, люди? Техника, если брать технику, то она обычно в лизинге, возьмут лизинговые компании обратно. Я уж не знаю там всех деталей, но это лизинговые компании, я думаю, что они смогут пристроить самолет куда-то еще.
Люди.
Что касается людей, ну, это всегда такая человеческая драма. Ну, во-первых, есть в любом случае лояльность к работодателю. Будет вот эта эмоциональная история, что все враги, все плохие, нашу любимую авиакомпанию угробили. Все плохие, кроме нас, да. А вторая объективная, что действительно на какое-то время, но это не так, как после Трансаэра, правильно, там все-таки людей гораздо больше было, будет наводнение на рынке труда. И каких-то более-менее, каких-то, да, конечно, разумеется, и в каких-то, ну, кадры хорошие заберут.
Понятно.
Кто более-менее живой, может уехать в Азию, как это многие делают, пилоты.
О, это очень интересная вот. Тема, я отдельно.
Я просто предполагаю, да?
Да, да.
Тем более, что она модная.
Китайские авиакомпании, да?
Китайские, азиатские, другие какие-то.
Дмитрий, вы как председатель управления Международной конфедерации обществ потребителей, вот вы скажите, но те люди, которые потеряют работу, вообще существует культура выплат каких-то компенсаций? То есть там 3 оклада, 6 окладов. Все-таки есть же люди, которые там проработали, ну, 10 лет.
Они будут первые в очереди при банкротстве. То есть, если не все растащат, банки, лизинговые компании, аэропорты, и у компании неожиданно появится большой объем денег, да, не знаю, откуда, правда, может, там пассажиры заплатят еще раз, то тогда действительно работники могут рассчитывать на первоочередность выплат при банкротстве. В России нет страхового фонда, как во многих странах, от банкротства предприятий, когда в Европе, например, в Дании, работник, который теряет работу, если он вносил взносы в этот фонд, в случае безработицы он получает пособие. В России такого нет, и люди пойдут на биржу, вот, будут искать новое место работы. И единственное, что я соглашусь, что все-таки это высококвалифицированный труд, и здесь, скорее всего, люди смогут найти работу.
То есть эти люди будут востребованы на рынке труда, вы хотите сказать?
Я надеюсь, что да, потому что в целом, слава богу, есть спрос глобальный. Эти специальности востребованы. Второй момент. Все-таки всегда есть вакансии у других компаний. И я бы вот персонал не считал в этой части, знаете, такой самой пострадавшей страны. Пока самый крайний остается российский бюджет.
Давайте вернемся к
пассажирам.
Давайте вернемся к туристам. Да, к пассажирам. Вот сейчас пассажиры, кто-то день ждет, чтобы вернуться домой или на работу. Кто-то ждет больше. Вот эти люди наверняка будут подавать какие-то иски, да? Что-то эти люди получат от авиакомпании, от страховых компаний, от правительства, от государства.
Или... Нет, давайте сразу, правительство, государство, иски, это ничего там, нельзя подать на них.
Все, да? Ноль. Нельзя. Авиакомпания, которая на грани краха.
Судя по всему, денег нет, но вы держитесь, да, то есть там денег действительно.
То есть зло есть как собака,
поэтому
у которого пена изо рта, сидит в Стамбуле, не может третий день вылетит обратно домой, то есть денег
я
не держите.
Я бы посоветовал людям не тратить деньги на юристов. То есть там могут найтись юристы, которые скажут, да мы сейчас за 30 тысяч отсудим, разденем, арестуем три стула, Трансаэра. Но на самом деле, вот вы понимаете, как сейчас, что происходит? Делится большая компания. Если там есть какие-то активы, их уже нет. Их вчера уже не было. Вот обеспечительные меры принимаются, и имущество компании не остается. Потребитель в этой гонке тараканьих вот в этих бегах за остатками имущества всегда проиграет. Поэтому нужно вести переговоры с туроператором. Потому что вот единственный, кто уязвим в этой всей истории по законодательству о туроператорской деятельности, это туроператор. Вы этого авиаперевозчика не выбирали. Это часть некого субпродукта турпродукта, да, смешанный такой. Соответственно, там Интурист и другие, кто активно работал с этим перевозчиком.
То есть на них можно подавать в суд.
Да, должны обеспечить, должны заплатить за потерянные дни. И потом, скорее всего, тоже, может быть, им нелегко, потому что вот такая волна перейдет в туристический бизнес. Но по нынешнему законодательству туроператор отвечает за то, что он продал. За гостиницу, за авиаперелет, за трансфер от аэропорта.
И не мог соблюсти контракт.
Ну,
договор.
Да, да, формально он, потому что у потребителя нет договора с Лимавиа, если он покупал.
Абсолютно верно, потому что туроператор договаривается по поводу чартерного рейса с Вимавиа, а этот уже контракт между двумя субъектами, а с пассажиром или с туристом это туроператор. Борис, скажите, вот есть злопыхатели в этой истории, которые говорят о том, что вот в 2014 году начался этот кризис, когда доллар взлетел, и если вы помните, да мы все помним, в 2014 году он стоил где-то 32-35 рублей за доллар, сейчас это стоит почти 60, иногда доходило до 70. А все началось из-за того, что были политические потрясения, была аннексия Крыма, хотя власть называет это присоединением, был Майдан, были события на Украине, санкции, контрсанкции. Вот некоторые злорадствуют, что вот вам наказание. Как вы думаете, вот те события имеют прямое отношение к сегодняшнему финансовому краху конкретной компании?
Нет.
Не имеет. То есть не было бы финансового кризиса, не подскочил бы доллар до 60 рублей, все равно бы итог был бы тем же.
Абсолютно.
Почему?
Ну вы же сами в течение часа рассказываете, что это происходит постоянно.
Ну хорошо, дешевые кредиты были, их нету, правильно? Так как жизнь, люди беднеют, они меньше летают, это факт?
Дешевые кредиты в нашей стране, это когда это было?
Нет, и зарубежные дешевые кредиты. Скажите, авиакомпании же, крупные авиакомпании могли же кредитоваться в западных банках?
Ну нет, конечно.
Нет, да? Ну хорошо, ну, конечно, то, что снизился пассажиропоток, это же оказывает влияние на бизнес?
Ну я еще раз вам говорю, эти процессы шли на протяжении всех 27 лет существования Российской Федерации. И банкротства были и в 90-е годы, и в середине 90-х, и в конце 90-х, и в начале 2000-х, и в 2008-м. Это все результат просто экономической среды и той, что ли, конфигурации рынка, в которой он сегодня находится. Ну, в смысле, вот все эти годы находятся.
Хорошо, спасибо, Борис. Вот у нас осталось совсем мало времени, меньше минуты. Дмитрий, скажите, 2014 год, вся эта история с кризисом обнищала население значительно за это время, за 3-4 года. Это имеет прямое отношение к банкротству Трансаэра 2 года назад и сегодня Вимяла? Или это все-таки косвенно?
Ну, конечно, когда мало стран, которые в своей истории пережили вот за последние 10 лет там двукратное падение валюты. Да, вот мы такое пережили. И для бизнеса, и для населения это шок. И поэтому, конечно, говорить о том, что это никак не оказывало, никакого влияния не оказывало на потребительский рынок, это не так. Это серьезная встряска, которую пережили все. И мне кажется, что тут это все неправильно отрицать этот фактор.
Хорошо, мы на этом заканчиваем нашу программу на волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг. Была программа «Грани времени». У меня в гостях были Дмитрий Янин, Анастасия Дагаева, Борис Рыбак. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».